Приветствую вас, дорогие друзья. Это программа «Евангелие в современном мире». Мы живем в удивительном мире, мире больших перемен и больших катаклизмов. Но видим, что пророческое слово нам предсказывает это. Что Библия нам говорит о том мире, в котором мы живем, и что ожидает нас в будущем? Помочь нам разобраться в пророческом слове мы пригласили доктора богословия Ростислава Николаевича Волкославского, автора прекрасной книги «Тайны апокалипсиса». Ростислав Николаевич, итак, почему же все-таки Даниила? Что особенного в этой книге? Почему эта книга пророческая на фоне многих других пророческих книг Библии так выделяется и так отличается?
Дело в том, что она как раз относится к эпохе, которая по характеру своему и по времени была между двумя великими периодами библейской истории, истории народа Божия. Вот кончилась эпоха царей, которая длилась почти 500 лет, вы помните, со времен Саула, Давида и Соломона, и вплоть до Сидекии, последнего царя иудейского. И наступала другая эпоха, эпоха Вавилонского плена и эпоха уже, когда иудейская община существовала без царей, ожидала второго пришествия Иисуса Христа.
Как можно сказать, что это эпоха кризиса.
Да, это именно так. Это эпоха переходная. И, как историки говорят, осевая эпоха. Потому что кончился один большой период в истории народа Божия. Евреи жили в Палестине уже 1000 лет к тому времени. Они наработали свою культуру, свои обычаи, свои города построили и так дальше. Но они не выполнили той задачи, которую Бог ставил перед ними. К сожалению, иудейские цари, израильские цари, они, как правило, уклонялись в идолопоклонство. И поэтому Бог прекратил теократическую форму правления, потому что она была потребована народу, народом, по требованиям народа была дана евреям, но это не было по воле Божьей. Народ требовал себе царя. И вот Бог пошел навстречу, потому что Он всегда идет навстречу людям, их свободному волеизлиянию. И вот когда эта монархия просуществовала 500 лет, уже на практике народ Божий убедился, что монархическая форма правления, она не лучшая, потому что цари очень часто вводили народ в идолопоклонство.
То есть то, о чем говорил Самуил, то, о чем он сожалел.
То, что говорил пророк Самуил, то, что говорил сам Господь, когда они просили тебе царя. Но нужно было время, чтобы люди убедились, что Бог прав, а их национальный опыт подтвердил, что Бог прав. Хотя это был негативный опыт в основном.
Я думаю, что на примере израильского народа мы сможем иметь очень многие примеры для нашего народа, для нашего мира, для нашей жизни. Потому что очень много параллель, которые есть между теми событиями и нашими событиями. Мы начинаем исследовать книгу Даниила вместе с вами. И начнем ее с первой главы. И прочитаем несколько стихов. Да. «В третий год царствования Иоакима, царя Иудейского, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, к Иерусалиму и осадил его». Ну, первый вопрос, который у меня возникает, это Иоаким. Что это за царь и почему произошло в его правлении именно это событие?
Иоаким – один из худших царей.
Худших?
Один из худших царей в династии Давида. Это дом Давида, так называемый. Вот. Он фактически был уже не свободным царем, он был зависимым, вассальным царем, он зависел от Египта, потому что неверно служил Господу. Он даже очень... Вот книга пророка Иеремия подробно описывает жизнь этого царя. Именно это был человек, который ничего выше не ставил, как собственные удовольствия, роскошь, дворец, который он построил.
То есть жил только для себя, не думая,
да,
о народе.
Это гедонист фактически. Человек, который живет ради удовольствий и он не заботился о жизни народа Божьего.
Вот этот третий год царствования Якима, это когда пришел Навуходоносор? Что это за год?
Это был 605 год до Рождества Христова. И вот в этот год как раз себя исчерпала форма правления, хотя она еще просуществовала там 20-30 лет, но во всяком случае она себя исчерпала. Вот. И пришел Навуходоносор, царь Вавилонский. Вавилонский царь – это Навуходоносор II, который в эту эпоху правил, это историческая личность, так же, как и Аким. Вот. И Бог допустил, чтобы вавилоняне взяли в плен этого царя, потому что он фактически не выполнил волю Божью. Поэтому Господь использовал вавилонян для наказания неверного царя и неверного народа.
Наверное, для евреев, когда они начинали читать книгу Даниила, то первый стих был шоком, потому что Бог допустил, чтобы его город, стопы которого, на которых должен стоять Господь, его город, был его храм, да, был осажден языческими народами. Да. Вот, наверное, это повергало в шок и ужас народ. Почему Бог это сделал?
Да, это то, как сегодня говорят, шоковая терапия. Если невозможно оторвать от заблуждения идолопоклонства народ, вот, то Господь допускает такие перемены, которые заставляют людей подумать о том, насколько они соответствуют и выполняют волю Божию, насколько они нравственно отвечают тем откровениям, которые Господь дал.
Причем, когда мы читаем Исаию или Иеремию, мы видим, что люди того времени, не живя по библейским принципам, игнорируя Божью волю, но в то же время они надеялись, что Бог все равно их спасет, все равно у них будет все хорошо, потому что они как бы Божий народ.
Да, и у вот... нас храм Господень, у нас церкви стоят, у нас синагоги стоят, у нас все как положено. Мы исполняем обычаи древние обычаи наших отцов. И вот они на формальную религию свою очень надеялись. Но Господь не удовлетворяется формальной религией. Он хочет искреннего служения, Он хочет служения по заповедям Господним. И поэтому Он пошел на то, чтобы преподать этому народу такой урок, чтобы избавить его от этих наклонностей.
То есть великий урок в том, что здесь Бог показывает, я против формальной религии. Да. Религия, которая игнорирует мои принципы, мою волю, никогда я не буду поддерживать. И мы видим результат. И предал Господь в руку его Иакима, царя иудейского, и часть сосудов Дома Божия, и он отправил их в землю Синаар, в дом Бога своего, и внес эти сосуды в сокровищницу Бога своего. Мы видим, здесь происходит этот момент, когда священные реликвии иудейской религии убраны и забраны в Вавилонский храм.
Да, это что-то похоже на то, что было в советскую эпоху, когда разгромили храм, когда забрали все сокровищницы, которые были в храмах, вот, святыни все забрали. Нам было трудно понять, как мог Бог допустить, что вот такие святыни традиционные, народные, оказались в руках безбожников. И трудно объяснить, как это было в греческой империи, в Византийской империи, которая тоже считалась угодной Богу, и себя считали, что они очень ортодоксальные, что они очень правильно верят Богу.
Но, видимо, империя рухнула.
А Османская империя сменила их и до сих пор существует. Бог не удовлетворяется какими-нибудь изменениями или отклонениями, если эти отклонения искажают истинную библейскую веру.
Ростислав Николаевич, вопрос. А почему Даниил говорит о Вавилоне как земля Синаарская? Почему он просто не пишет «забрали Вавилон»? Есть ли здесь какая-то связь вот с Бытием, с книги «Бытие», где говорится о Синаарской земле и Вавилонской башне?
Да, я чувствую, что вы понимаете этот вопрос. Давайте еще раз добавим к этому. Действительно, история древнего Вавилона, Вавилон располагался, как всем известно, на берегу реки Ефрат, это современный Ирак, вот, где военные действия, кстати, проходили угу. там. Вот там, вот. Так там история Вавилона, она делится на три больших периода. Был древневавилонский период, когда вот построили Вавилонскую башню, и Библия говорит об этом в 11 главе бытия и так дальше. Был средний вавилонский период и поздний вавилонский период. Это эпоха вот та, которую мы сейчас рассматриваем. 629 года до Рождества Христова и вплоть до конца Вавилонского, это новое Вавилонское царство, оно так называется, до 538 года, это 70 с лишним лет.
Рассвет, последний рассвет.
Последний Вавилон. Рассвет новой Вавилонской империи. Вот здесь как раз Вавилон достиг как город величайшего своего расцвета. И не только город, но возникла целая империя, которая покорила и Иудею, и Сирию, и Ассирию, и Египет. То есть это была могущественная империя Ближнего Востока. Одна из ключевых империй, от которой идет отсчет последующих империй.
Можно ли сказать, что в земле Синарской, в книге Бытия 11 главе, где говорится, Вавилонская башня была построена как символ непослушания или недоверия Господу. И мы видим опять, история возвращается как символ непослушания или недоверия Господу. Народ опять возвращается в Синарскую землю. То есть Бог показывает, вот почему я вывожу из Иерусалима, потому что вы в Вавилоне, вы в непослушании, вы в недоверии мне.
Да, Владимир, я думаю, что именно так и было.
Мы видим, что сказано о юношах, которых ввели в плен, в том числе и Даниила, что это юноши были княжеского рода и царского рода. Пожалуйста, Даниил действительно был княжеского рода или царского? Что можете сказать по этому вопросу?
Да, так говорит само Священное Писание. Это были люди из знатных семейств, молодые люди. И древний как мир прием. Завоеватель берет заложников
из
высокопоставленных аристократических иудейских семей. Эти ребята или эти юноши, они находятся при дворце Навуходоносора под надсмотром его, значит, телохранителей, вот, и воспитывается в вавилонской культуре. Естественно, он готовит марионеточных правителей из тех народов, из которых он завоевал, для того, чтобы потом их, через них управлять, значит, этими покоренными народами. Это, он был большой дипломат, нужно сказать, он понимал, что лучше иметь национальных правителей марионеточных в тех странах, которые от него зависят.
Это традиция ассимиляции, это не традиция Вавилона, это не Вавилон придумал.
Да, и еще Ассирия использовала.
Начинала.
Да, а это ассирийские цари тасовали народы, но Вавилон пошел немножко тоньше, он совершал это дело.
Мы видим, Библия об этом нам говорит, о том, что юношей, которых избрали из царского и княжего рода, мы видим, что их царь избирает для, во-первых, науки, для того, чтобы они знали хорошо халдейский язык, а также, чтобы они учились книгам. То есть я вижу, что их отдают в высшее учебное заведение. То есть мы видим, что то, о чем мы говорили, что тонкий момент ассимиляции, который происходит. И мы видим, что царь назначает им ежедневную пищу, 5 стих, с царского стола и вино, которое сам пил, и велел воспитывать их 3 года, по истечении которых они должны были предстать пред царем. Даниил говорит нам об этом событии. Чуть позже мы увидим, это будет большой опыт его жизни. Что особенно было в том, что есть пищу с царского стола? Вопрос ли это только чистая или нечистая пища?
Формирование человеческих привычек, и привычки имеют огромное значение в нашей жизни, и понимал этот царь как тонкий психолог и стратег. Это был мудрый человек в свое время, хотя и язычник.
Человек, который строил империю.
Который строил империю. Он понимал, что эти молодые люди будут приучены к вавилонским обычаям, к вавилонской кухне, к вавилонской культуре, нравам и так дальше. То есть они будут внутренне вавилонянами, хотя будут, кто-то из них будет еврей, кто-то там египтянин и так дальше. Вот. Но во всяком случае это будут уже люди, его люди, и через них он будет работать. И здесь он не только, между прочим, формирует их привычки, их вкусы, их культуру, но он работает или ставит перед собой задачу и дух их переформировать на вавилонский лад. То есть привить им вавилонскую религию.
Вавилонское мышление.
Вавилонское мышление.
То есть, если проводить параллели с нашим миром, то говоря о Великом Вавилоне последнего времени, то мы видим, что мир не изменился. Вавилон работает подобным образом. Он влияет на дух, как вы говорили, он влияет на сердце человека, на его разум, на его интеллект, на его привычки, тем самым заставляя его ассимилироваться и забыть, кто он. Человек, которым принадлежит Господу.
Да, это универсальный способ, так сказать, завоевания мирового господства.
А что удивительно происходит с именами? Мы видим, что Вавилонский царь всем юношам, которые пришли из Иерусалима, всем поголовно меняет имена. Между ними были из сынов Иудиных Даниил, Анания, Мисаил и Азария, и переименовал их начальник евнухов Даниила Валтасаром, Ананию Сидрахом, Мисаила Мисахом и Азарию Авденаго. В чем здесь ход Вавилона или вот вход того глобального мышления, которое имел Навуходоносор?
Вот смотрите, в древности родители, особенно в Иудее, когда они давали имена, они хотели, чтобы эти имена, они налагали некую печать на тех детей, которые у них рождаются. И поэтому имена у них носили большее значение, чем сегодня. Сегодня имена, ну, как кличка. Оно не содержит какого-то...
Из этого глубокого смысла, религиозного.
Религиозного содержания. Вот смотрите, каков смысл был этих имен. Вот, например, Даниил, Бог мой судья, угу. Переводе на русский язык. Анания, Иегова милостив. Мисаил, кто подобен Богу. Азария, Господь помог. По замыслу Божию они должны были быть его представителями. Никогда они не могли пойти на компромисс с язычниками. Превыше всего им следовало дорожить своей верой и своим именем поклонников живого Бога. И это выполняли они.
То есть мы видим, что Навуходоносор прекрасно понимал, что имена, которые носят юноши, которые называют себя по имени еврейски, в каждом имени звучит имя Бога. И этим самым они напоминают даже в Вавилоне друг другу, что они принадлежат живому Богу. Меняя имена, мы видим, что он пытается, чтобы они всячески забыли о том,
сгладить,
стереть всячески да. упоминания о том, кому они принадлежат, да. кто их Бог и кому они служат.
Да. А теперь у них новые имена. Я из этой своей книги читаю. Смотрите, Валтасар, Бел да сохранит. Это языческое божество. Угу. Бел или Ваал в другой транскрипции. Сидрах, повеление Аку. Тоже языческое божество. Мисах, кто как Аку. Авденаго, слуга Нео, тоже божество. Вот. Таким образом, очень адресная и очень точная перемена мышления. Вы будете служить богам, но только теперь языческим богам, моим богам.
Вот. Мы видим о том, что как тонко меняется. Меняется вектор, который изначально установил Господь, и меняется вектор в совершенно другом направлении. Изначально, когда начинаешь считать первую главу, то создается впечатление, что все как бы на руку юношам. Им дают хорошее образование, им дают хорошее питание, им дают возможность развиваться, занять высокую должность в государстве. Но за всеми этими преимуществами, которые предлагает Навуходоносор, мы видим, стоит тайная некая рука, которая имеет более глубокое начало. Удалить их, забрать их, лишить их возможности уповать на Господа.
Да, бесспорно, это золотая клетка.
Золотая клетка, очень
да,
хорошо сказала.
Которую Навуходоносор их усадил, кормил, учил, и они должны были петь уже теперь не божественные песни, а вавилонские.
Удивительно, здесь 8 стих. На фоне того привлекающегося мира, который предлагает юношам Навуходоносор, мы видим, Даниил в своем сердце принимает важное решение. 8 стих. «Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вином, какое пьет царь, и потому просил начальников евнухов о том, чтобы не оскверняться ему». Даниил увидел в яствах осквернение. он увидел именно вот эту грань. Что помогло этому юноше увидеть тот обман, который предлагал ему сладкий Вавилон?
Ну, бесспорно, это влияние все-таки его семьи.
Он стал верующим не в Вавилоне?
Нет, бесспорно, что родители, возможно, мать и отец заложили в нем правильные представления и принципы. То есть, как говорит Священное Писание, «Настав юношу
на путь
в его раннем возрасте», и он это в критических условиях проявит. Вот. И действительно, мы не знаем, в каких условиях окажутся наши дети, наша молодежь, наши внуки мои хотя бы, да? Поэтому бесспорно, пока они еще молоды, нужно учить их страху Господню, и чтобы Слово Божие для них было чем-то таким, что ни на что в этом мире не должно быть заменено.
Мы видим интересный момент, когда Бог испытывает веру Даниила.
Да.
Кризис, он помогает увидеть, что у Даниила есть вера, и испытать эту веру. И вот именно в кризисе, когда кризис вступает в жизнь этого юноши, мы видим, юноша проявляет веру и принимает решение твердое. Я буду на стороне Бога, я не буду оскверняться. Мы видим, что Даниил подходит к опыту первому, который записан в его жизни. Он предлагает евнуху, который следит за ним, проверить Бога. Почему так Даниил это тщательно прописывает? Может, евреи не верили, что Бог с ними пришел в Вавилон? Может, здесь Даниил что-то именно это имеет в виду, чтобы показать? Посмотрите, Бог и здесь с нами также.
Я думаю, что вы именно правильно понимаете Бога и его цель. Бог не отказался от народа своего, которому допустил трудные переживания. Вот. Но в этих трудных переживаниях незримо присутствовал возле своих детей. И они могли почувствовать его особую близость. В критических условиях открывается характер Бога, и бесспорно усиливаются связи между верующим человеком и Господом. Это доказано в разных критических ситуациях. Бог не хочет огорчать свой народ, создавать кризисы, создавать такие вот ситуации. Но если по-другому невозможно отделить их от идолов или порочных привычек, приходится Господу использовать иной раз и такую шоковую терапию.
Мы видим здесь Даниила евангелистом. Он не просто сам переживает опыт, когда Бог в Вавилоне помогает ему, но он приглашает и язычника проверить и испытать. Мы знаем этот сюжет, когда он говорит: давай 10 дней, мы не будем есть пищи с царского стола, но будем овощи, фрукты и воду, и будем проверять Господа. Мы видим Даниила, который вовлекает и язычника убедиться в том, что Бог пришел вместе с ними в Вавилон.
Да, видите, никто не спасается сам, и никто не гибнет сам. Господь работает не только для иудеев или только для верующих людей, сегодня христиан и так далее. Вся среда обитания – это предмет его заботы. И он желает, чтобы верующие люди распространяли свет, который Господь им дал. Потому что Бог есть Отец не только иудеев или христиан. Господь есть Творец всех людей. Его забота в этом проявилась в данной конкретной ситуации. Он заботится и о мудрецах вавилонских, будет дальше, мы будем читать. А сейчас он работает с человеком, который является начальником телохранителей вавилонских. Этот человек абсолютно предан царю, стопроцентный язычник, вот, но он не является чуждым для Бога. И там, где Бог может проявить влияние, через своих детей, через их корректные отношения, через их вежливость. Он расположил вот этого высокого военного сановника. Вот. И в критических ситуациях этот сановник
будет помогать.
Бог через него будет.
Все делает во благо.
Да.
Мы здесь видим этот интересный момент, что Господь нам показывает, что, находясь в Вавилоне, вот уже мы говорим о нашем времени, народ Божий может свидетельствовать, может показывать живого Бога, потому что Бог, Он здесь со своим народом, и Он рядом его ведет. И мы увидим, как завершается эта глава. По окончании тех дней, 10 дней испытаний, когда царь приказал представить их, начальник евнуху представил их и Навуходоносору, и царь говорил с ними, из всех отроков не нашлось подобных Даниилу, Анании, Мисаилу и Азари, и стали они служить пред царем. И мы видим, что Бог сделал. Начинается глава с того, что Бог вроде оставил свой народ, трагедия, даже разрешил сосуды, допустил забрать. А здесь мы видим, и даровал Бог четырем сиим отрокам знания и разумения всякой книги и мудрости, а Даниилу еще и даровал разуметь всякие видения и сны. Создается впечатление, что нас автор готовит ко второй главе, готовит к тому большому пророческому сну, который Бог предусмотрел сделать для будущего своего народа, который вот сейчас вот пребывает в нашем мире.
Да. Аминь.
В 20 стихе мы видим такой интересный момент. «И во всяком деле мудрого уразумения, о чем не спрашивал их царь, он находил их в 10 раз выше всех тайноведцев и волхов, которые были во всем царстве». Есть ли какая-либо связь здесь у Даниила, когда он говорит «10 дней испытай меня», а потом в конце он пишет «мудрость Даниила была в 10 раз больше, чем у всех волхов и мудрецов».
Да, ну это красивый такой метафорический язык, мудрость не исчисляется. Просто автор пишет о высоте духа, потому что мудрость, она не только интеллектуальный фактор. Мудрость – это нравственный фактор также.
Который исходит от Бога.
От Бога.
Истинная мудрость, она идет от Бога.
Свыше. Вот поэтому и в этом смысле Бог мог дать им эту нравственную мудрость, духовную, которая нисходит свыше от Отца Света.
Даниил как бы показывает, вот наша верность Богу излилась тем, выразилась тем, что Бог даровал нам эту мудрость, благодаря которой мы имеем тот успех и можем пережить этот кризис.
Да.
Мы видим, завершается книга, и был там Даниил до первого года царя Кира. Мы знаем, что Кир – это большая личность в истории израильского народа, который принес освобождение израильскому народу.
Это персидский царь, Кир Великий. И это до 539-538 года, до Рождества Христова.
Книга начинается трагически. Народ введен в плен, а завершается глава очень радостно до царя Кира, когда выйдет указ об освобождении Иерусалима. Благодарим, Ростислав Николаевич, за эту удивительную беседу. Нам было очень приятно провести ее. У нас еще впереди 11 глав, и мы приглашаем всех наших телезрителей вместе с нами, с телеканалом «Надея», изучать книгу Даниила. Да благословит вас Господь!